Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата этого дня была избрана в связи с тем, что 30 октября 1974 года политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. И с тех пор советские политзаключенные ежегодно отмечали голодовку этот день, называя его Днем политзаключенного. С 1987 года День политзаключенного отмечался демонстрациями, проходившими в Москве и других городах СССР. Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, на Левашовском мемориальном кладбище под Санкт-Петербургом открыли памятную стелу энергетикам, жертвам террора, с поименным списком всех работников Ленинградской энергосистемы. О традиции Дня политзаключенного, отмечаемого сегодня, беседуем с бывшим советским узником совести Александром Подробинниковым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как отмечался этот день в местах заключения, ну, скажем, в период Брежнева?
Ну, в те места такой день можно было отметить, как правило, либо протестом каким-то, либо карцером. Значит, зэки отмечали этот день акциями протеста, а тюремная администрация КГБ отмечала это выдворением в карцер, в ПКТ, какими-то другими репрессиями. С 1974 года отмечается этот день, он никогда не был днем памяти жертв репрессий. Он всегда был днем протеста против произвола и в защиту других политзаключенных. Ну вот так и отмечался. Иногда устраивали голодовки с 30 октября по 7 ноября, там, от даты до даты, такой вот, держали голодовки. В основном это были акции протеста такие вот, в виде голодовки.
А тогда четче была градация между политзаключенными и уголовниками, чем сейчас? Сидели по отдельности?
Я бы не сказал, что все сидели по отдельности. Те, кто шел по особо опасным государственным преступлениям, был обвинен в особо опасных, это 70-я, 72-я статья Уголовного кодекса РСФСР старого, они сидели в специальных политических зонах в Мордовии, в Перми и в крытой тюрьме сначала во Владимире, потом в Чистополе. Но те, кто попадал по статье 190 прим, это клевета на советский государственный общественный строй, кто попадал по статье религиозной деятельности, и, в конце концов, те, кто был посажен по политическим основаниям, но ему инкриминировали уголовные деяния, ну, такие фальсифицированные уголовные процессы, они попадали в общеуголовные лагеря и находились среди обычных уголовников.
Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, борется за права политзаключенных.
Вчера я выступал в коллегии Верховного суда Российской Федерации в надежде добиться отмены очередного продления срока заключения под стражей Михаила Ходорковского. Но, как и следовало ожидать, решение Читинского областного суда было проштамповано, и срок продлен еще на 3 месяца. Какой-то умный человек произнес фразу: «История повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса». Но никто еще не доказал, что повторение в виде фарса не бывает кровавым. У меня ощущение, что история сегодня повторяется в виде фарса, и чем дальше, тем больше крови мы видим вокруг себя. Чем больше будет ослабевать режим, а сегодня режим явно слабеет, тем более жестоким он будет внутри страны. Самое дорогое, что есть у человека, это честь и свобода. У нас сегодня свободу отняли.
По каким признакам он заключенного причисляют к узникам совести?
Узник совести – это понятие, которое родилось в организации Международной амнистии, и таким образом были определены политические заключенные, которые были репрессированы за ненасильственные действия, за те действия, которые вписываются в рамки международных конвенций в защиту прав человека, прежде всего Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о гражданских политических правах. В Советском Союзе под эту категорию попадало, ну, почти все там 90-99% политических заключенных, потому что большинство из них было репрессировано за распространение информации, за высказывание своих взглядов, там, устно или письменно, разными способами. Это были не насильственные действия. Была незначительная часть заключенных, которые были политически заключенные, безусловно, хотя и не были узниками совести. Это были люди, которые совершали какие-то насильственные действия. Это были военные преступники, люди, осужденные по событиям Второй мировой войны. Они тоже содержались в политических лагерях.
Напомню, что о традиции Дня политзаключенного, отмечаемого сегодня, беседуем с бывшим узником совести Александром Подробенником. Он находится в нашей студии. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент Радио Свобода. Владимир Буковский, советский правозащитник, подчеркивает актуальность сегодняшнего дня.
Сегодня, конечно, этот день актуален. Опять появились политические заключенные. Вообще, изначально это был День политзаключенного. В 1972 году, после смерти Юрия Голанского в мордовских лагерях, так решили все тогдашние политзеки отмечать этот день. Потом он как-то трансформировался в день жертв политической репрессии, что гораздо шире. Но неважно, конечно, сегодня это все актуально. У нас появились политзаключенные, у нас их десятки уже. Что ж тут скажешь, нужно с этим злом бороться, иначе опять будут гулаги.
В это воскресенье, 2 ноября, в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить о том, как россияне воспринимают историю на основе исследования Левада-центра под названием «Человек советский». В гостях у «Радио Свобода» директор центра Лев Гудков. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о традиции Дня политзаключенного, отмечаемого сегодня, беседуем с бывшим советским узником совести Александром Подробенником. Он находится в нашей студии. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Александру Подробенникову. За то, что вы в Советском Союзе написали книгу «Карательная психиатрия», вы расплатились лагерным сроком, да? Вы вскрыли там чудовищные факты преступлений в области медицины в политических целях, да? Первый вопрос. Сейчас факты по карательной психиатрии стали более доступны или их закрыли окончательно? И второй вопрос. Фашистский врач, отец карательной медицины Йозеф Менгель, на Нюрнбергском процессе его судили наравне с главарями Третьего рейха. Хоть один из его российских коллег получил по заслугам за свои преступления.
Да. Ну, вы знаете, по поводу того, как сейчас обстоит с данными по этой системе, я вам скажу, почти все данные по репрессиям 70-х, 60-х, 70-х, 80-х годов, они закрыты, они недоступны широкой публике. В 91-м году, после путча, архивы КГБ на некоторое время немножко приоткрылись, удалось что-то посмотреть, потом удалось что-то посмотреть во время процесса в Конституционном суде по делу Компартии, на котором Буковский выступал в качестве эксперта и скопировал довольно приличное количество документов. А так все документы закрыты, оперативные дела, дела оперативного учета, следственные дела, все это недоступно. В том числе, разумеется, и по случаям использования психиатрии в политических целях. По второму вопросу, никто, конечно, не пострадал. Ну, из палачей, которые сажали диссидентов, мучили их в психиатрических больницах. Разумеется, никто не пострадал, и это же видно просто по всей сегодняшней политической ситуации. Это сегодня невозможно. Более того, некоторые из них успешно делают карьеру, некоторые и в настоящее время пользуются многими благами и доступа к власти, и пользуются находятся на заслуженном отдыхе, на пенсиях. Нет, у них все в порядке. У тех людей, которые сидели, которые были в психбольницах, им довольно тяжело. А тем, которые сажали, у них все хорошо.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось знать, вот что сегодня происходит. Может быть, сегодня продолжается эта практика, или это абсолютно неизвестно, как раньше? Спасибо.
Имеется в виду психиатрическое. Да. Вы знаете, нет, в таких масштабах, разумеется, как раньше, этого нету. Хотя отдельные случаи бывают, о них сразу же становится известно, довольно много разговоров. Но в политических целях, как система психиатрии, не употребляется. Хотя аппарат организационно к этому готов. И психиатры готовы, есть институт сербского, который всегда готов взять под козырек. И кроме того, надо сказать, что хотя и не в политических целях, но психиатрия используется не в целях медицины, не по назначению. Это касается дел бытовых, это касается, скажем, отнятия бизнеса, отнятия жилплощади, сведения счетов. Вот в таких немедицинских делах психиатрия используется, насколько я знаю.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вчера исполнилось, 90 лет ленинскому комсомолу. Как бы вот на круги своя возвращается советская власть. И вот день политзаключенного, вот они появляются опять, ведь они были в Советском Союзе, а ведь сейчас, как говорится, свободная, как говорится, демократическая Россия. И опять... И понимаете, мне такой вопрос к Александру Подробиннику. Вот скажите, вот я помню, как «Голос Америки» о вас вещал, вот я в школе учился, вот, и о других политзаключенных, о Буковском. Вот как бы время идет вспять. Ну, я не говорю, что Россия, но она деградирует в политическом отношении. Вот, воспитание в школу сейчас по-другому преподносится. Я имею в виду не так, как... вот опять Сталин это хорошо, вот имя России Сталин, Ленин. Ну, это вот, у меня такой вопрос. Неужели мы, возвращаемся в прошлое?
Да, вот удивило ли вас, что никто из властей придержащих, из чиновников сегодня не принял участие в днях памяти жертв политических репрессий?
Да вы знаете, ничего удивительного нету, и Сергей, собственно говоря, в своем вопросе уже дал ответ. Вы, Сергей, дали достаточно понятный анализ событий. Наше общество, безусловно, тащит обратно в наше советское прошлое. Поскольку народ такой выбор не сделал, то люди, узурпировавшие власть, делают это за него сами. Они сами пытаются нам навязать будущее России. И единственная разница, я бы сказал, существенная, сегодня стоит в том, что в советское время все-таки протест требовал жертвенности, это было опасно, это было рискованно, можно было лишиться свободы и даже жизни. А сегодня все-таки общество еще находится в том состоянии относительной свободы, когда такие протесты не связаны с чрезмерными жертвами. И поэтому, в конечном счете, все в наших руках, все в руках общества. Если наш народ ценит свободу, ценит свое достоинство, то он найдет силы сопротивляться этим новым авторитарным тенденциям.
Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру», сожалеет о трансформации сегодняшнего дня.
Мне не нравится, что День политзаключенного официально заменили Днем памяти политических репрессий. То есть вот все время происходит некое изменение реальности. Это День политзаключенного. Когда мы говорим «День памяти», то мы действительно делаем вид, что мы уже поставили крест, и теперь только в честь погибших устраиваем мемориалы, забывая, что вообще наше прошлое часто становится нашим будущим и настоящим. По крайней мере, те законы, которые существуют в стране, вполне открывают дорогу новым политзаключенным. И я бы хотел, чтобы этот день остался именно таким, как он был задуман Кронидом Любарским и его товарищами.
Слушаем вопрос москвича Юрия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, если в советское время под понятием политический, ну, разумеется, заключенный, можно было бы достаточно четко сформировать какой-то портрет человека и его взгляды, то сейчас, вот если считать Ходорковского политическим, там, допустим, какие-то сведения личных счетов там на политических, по политическим мотивам, допустим, лимоновцы. И вот если сейчас 4 числа начнут сажать, ну, скажем, православо-имперских каких-то сторонников, то что это будет за коктейль, вот, допустим, в тюрьме? Как они смогут уживаться? Не начнется ли там поножовщина?
Да, вот сидели же при Брежневе вместе сионисты и великодержавники.
Сидели, ничего, никакой поножовщины не было, хотя споры были довольно горячие в политических зонах. И я вас уверяю, Юрий, здесь поножовщины тоже никакой не будут, если они встретятся в камере, потому что тюрьма всех примиряет. Там люди становятся яснее и более равны в своих возможностях. А если будут сажать сейчас, допустим, участников русского марша только за то, что люди вышли на шествие для того, чтобы высказать свои взгляды, которые нам, может быть, глубоко противны, отвратительны, мы их не разделяем. Но, тем не менее, если они высказывают просто взгляды, а их за это посадят, то я полагаю, что они тоже будут узниками совести.
Слушаем москвичку Людмилу Михайловну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы сказать такую вещь, что вот насчет Бахминой... Хотелось бы, чтобы правозащитники отследили такой момент, как бы чего-нибудь в этой больнице там ей не сделали.
Ну, конечно, да. Я думаю, что у правозащитников очень ограниченные средства. Мы знаем, что даже адвокатов к Бахминой не пускают. И разобраться с тем, что происходило с ее прошением о помиловании, которое по одним сведениям она подала, по другим отозвала обратно, сейчас никто не может. А что касается наших властей, которые... избавившись от человека, избавляется от проблемы. Мы знаем, такие случаи бывали, и можно только надеяться, что с Бахминой ничего такого не случится.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала свое мнение, а потом уже вопрос.
Пожалуйста.
Мнение мое такое, что пока не будет суда над теми преступлениями и преступники, которые бы совершались и в начале 60-х годов, 50-х годов, и совершаются в настоящее время. Пока суда, этого суда не будет, ничего мы не добьемся. Это мое мнение. Первое. Второй теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам известно о тех экспериментах, начиная с 70-х годов, которые проводили спецслужбы, именно КГБ, сейчас ФСБ, в закрытых своих НИИ, которые находились... и находится сейчас по настоящее время в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербурге и Москве.
Ну, про такие эксперименты ходит очень много разговоров, очень много слухов, особенно в лагерной среде. Но если имеется в виду эксперименты над людьми, то я достоверной информации о таких случаях не знаю. Я думаю, если бы такое что-то в этом духе было, то информация об этом так или иначе была бы. А что касается суда над бывшими аппаратчиками, функционерами КПСС, я согласен, что такой суд был бы, наверное, уместен в тех случаях, когда удается найти и доказать вину человека, который персонально ответственен за преступление.
А удается потом как-то привлечь после реабилитации к ответу своего следователя?
Я таких случаев не знаю. Нет, не знаю. У нас в России не знаю. Знаю, что есть такие случаи были в Польше, в Чехии. В Польше сейчас, как все знают, судят генерала Ярузельского за создание военизированной группировки, узурпировавшей власть. Но в других странах, которые отрешились от коммунизма, окончательно отрешились от коммунизма, их не тянет обратно в эту помойную яму. Вот в тех странах это возможно.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, у меня вообще довольно пессимистическое настроение. Все обычно объясняют те или иные поступки по отношению к заключенным. Это через свойства власти. Ну, я смотрю на нашу власть, честно говоря, достаточно снисходительно. То есть, в общем, Путин и все остальные для меня – это не имена, это просто некие функции, а они производные от своего народа, Вот про народ пока ничего веселого сказать нельзя. Сегодня, по-моему, или вчера была телевизионная передача по поводу Бахминой. Ну вот проголосовали. Грубо говоря, там раза в два или в три высказалось больше за то, чтобы она сидела. Ну что вы после этого хотите от Путина? Спасибо.
Вы знаете, Михаил, во-первых, я бы на вашем месте не доверял так слепо тому голосованию, которое проводит телевидение. Все это очень легко манипулируется, и выводятся те цифры, которые устраивают ведущего. А что касается народа, ну да, вот есть такая теория, что каждый народ достоин своего правителя. Я бы переделал немножко по-другому. Я бы сказал, что ни один народ не достоин своего правителя. Хотя, ну, в сущности, это то же самое. Ну, действительно, правители, каковы правители, таков и народ. Каков народ, таковы и правители. Ну, что же можно делать? Ну, другого народа нету. Надо пытаться хотя бы правителя изменить.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня личный протест против того, что вы кладете в одну могилу Колчака и людей, которые его убили. И говорите, что вот отец Роя Медведева пострадал от советской власти, а он был коммунист в самых больших чинах. Потом вы, диссиденты, у вас же никакой политической платформы не было. И так, если взять вот этих пострадавших 37 коммунистов, таких, знаете, рьяных, они бы вас с удовольствием расстреляли. И какая-то вот у вас получается могила общая. Вы, видно, очень неверующие. А у меня деда расстреляла советская власть священника. Вы знаете, души там выпьют, нельзя так вот. И тех, и палачей, и убийц, всех класть в одну могилу.
Ну да, но Роя Медведева не был в больших чинах, был комкором, преподавателем военной академии в Санкт-Петербурге.
А, ну, насчет того, кого кладут в могилу, я не знаю, Володя. Может быть, вы кладете кого-то в общую могилу. Я такими вещами не занимался и не знаю людей, которые все так вот приравнивают. Хотя, вы знаете, Евгения Витальевна,
да?
Евгения Витальевна. Ведь вот люди, которые, которым всаживают пулю в висок по приговору суда, они в этот момент становятся жертвами произвола, как правило, и уже каких они придерживались идей или взглядов, это уже не так существенно. Важно, что человек оказался жертвой беззакония. И в этом смысле все жертвы беззакония, конечно, равны.
Напомню, что 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата этого дня была избрана в связи с тем, что 30 октября 1974 года политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. С тех пор советские политзаключенные ежегодно отмечали голодовку этот день, называя его Днем политзаключенного. С 1987 года День политзаключенного отмечался демонстрациями, проходившими в Москве и других городах СССР. В День памяти жертв политических репрессий сегодня на Левашовском мемориальном кладбище под Санкт-Петербургом открыли памятную стелу. О традициях этого дня, отмечаемого сегодня, беседуем с бывшим советским узником совести Александром Подробинником. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Досрочно прекращены полномочия президента Ингушетии Мурата Зязикова. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Временно исполняющий обязанности главы республики назначен замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа Юнусбек Евкуров. В России в четверг вспоминали жертв политических репрессий. Мемориальные акции прошли в большинстве российских городов. В Москве на Триумфальной площади состоялся митинг в защиту жертв политических преследований. В нем участвовали около 200 человек. Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что компании «Роснефть» и «Лукойл» злоупотребили в прошлом своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов. По данным службы, минувшим летом эти компании установили и поддерживали завышенные цены на ряд нефтепродуктов. В Шахтинском районе Ростовской области произошел взрыв бытового газа в общежитии. Никто не пострадал, обрушились перекрытия между двумя этажами. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер призвал Россию вывести войска и вооружение из Приднестровья. В штате Ассам на северо-востоке Индии в результате серии взрывов в четверг погибли по меньшей мере 56 человек, более 300 получили ранения. Несколько человек были ранены при взрыве заминированной машины в городе Памплона на севере Испании. Власти подозревают в организации теракта басков-сепаратистов из организации ЭТА. Ватикан отказался открыть секретные архивы периода понтификата Пия XII. Лидеры ряда еврейских организаций и группы писателей потребовали обнародовать эти документы, так как считают, что Пий XII закрывал глаза на массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о традиции Дня политзаключенного, отмечаемого сегодня, беседуем с бывшим советским узником совести Александром Подробинником. Он находится в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, приводит свежие примеры неоправданной жестокости.
Режим содержания под стражей не гуманизируется, несмотря на все те слова, которые говорят руководители ФСИНа. И об этом говорят регулярные акции протеста, которые там происходят, и та жестокость, которая подавляется акции протеста. Это было в Элисте, это примерно год назад. Там пришел новый начальник, следственный изолятор назначен был. И по всем камерам прошли ОМОН, побил заключенных, я уж не знаю, так сказать, всех подряд или через одного, чтобы знали, что это пришел новый хозяин. С другой стороны, я могу привести яркий пример, допустим, Алексаняна. Это случай просто вопиющий, когда человек до сих пор еще находится в системе исполнения наказания. Алексанян болен, по крайней мере, две смертельные болезни. Если бы он был осужден, то он бы вышел из-под стражи автоматически, потому что с такими болезнями арестанты не содержатся в колониях. А он находился в СИЗО московском. Так СИЗО его не отпускало, даже на лечение. Мы его вырвали, умирающего человека, в больницу, и сейчас он в больнице умирает. Все равно его не упускают. Сколько таких людей, неизвестных, и просто умирают в следственных изоляторах.
Слушаем вопрос москвички Тамары Александровны. Погромче.
Уважаемый, я хотела что сказать. Вот я выскажу, конечно...
Перезвоните, Тамара Александровна. Слушаем москвича Вадима.
Вот сейчас только по радио передали информацию о митинге на Триумфальной площади в Москве. Там собралось 200 человек. Это в многомиллионной Москве. И так по всей стране. Вот у меня к Александру Подробиннику вопрос. Ведь погибли миллионы, да, или вообще жертв репрессий миллионы. У них есть, остались дети, ближайшие внуки, и у ближайших родственников дети и внуки. Ну вот их должно быть вообще тоже миллионы. Ну вот почему даже эти люди предали память своих вот ближайших погибших самых дорогих людей? Мне кажется, может быть, вот мемориалы, и вот Александр Подробинник, он известный человек, как бы, может быть, эту часть как-то, может быть, ну, обратились к их совести тоже.
Вы знаете, Вадим, ну, я бы сказал, что здесь две причины. Ну, с одной стороны, люди, у которых погибли, допустим, родственники, да, у которых есть в семье жертвы репрессий, я не думаю, что они забыли о своих близких, родных, которые погибли. Но существует большая пропасть между пониманием того, что необходимо делать, и самим делом. Это та же, знаете, такая же ситуация, как на выборах. Люди приходят голосовать за мэра или за президента, а потом удивляются, почему у нас в стране так плохо. Они не понимают, что это все взаимосвязано. Так же и здесь люди. Они не понимают, что есть большая взаимосвязь между тем, что они вышли на улицу, и каково положение политзаключенных сегодня, и будут ли они у нас завтра. А вторая причина – это то, что, видимо, организаторы этих протестов не могут сделать их привлекательными для большого количества людей. Я думаю, что здесь обе причины имеют место.
Владимир Шнитке, председатель Санкт-Петербургского мемориала, приветствует увековечивание в родном городе памяти политзаключенных руководством РАО ЕС.
Чубайс перед уходом выпустил такой приказ по всей системе отметить память всех, которые работали на стройках электростанций, там же репрессированы очень много работали, и погибших. И они выпустили прекрасную книгу о репрессиях в системе энергетики России. Огромное количество документов, фотографий и так далее. И второе, вот они сейчас открывают эту память.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я прослушал несколько звонков и чувствую, что даже среди слушателей Радио Свобода нет единого понимания понятия политзаключенный, узник совести. Вот раньше я знаю, что самый четкий такой, самый жесткий критерий был у международной амнистии. Если уж туда человек попал, то точно узник совести. А скажите, сейчас вот международная амнистия какого-нибудь из наших политзеков поместила в список узников совести? И вообще она не стала мягче относиться к России после того, как мы вот в Совет Европы вступили? Мол, пусть теперь Европейский суд решает.
Вы знаете, международная амнистия, если и стала относиться к России мягче, то не из-за того, что мы вступили в Совет Европы, а из-за того, что международная амнистия постепенно становится такой международной респектабельной организацией. Ну, с годами все правозащитные организации становятся какими-то более мягкотелыми, менее принципиальными, более компромиссными. Это обычная история. Но узники совести в списках международной амнистии, российские узники совести, насколько я знаю, есть. Я точно знаю, что был Михаил Трепашкин узником совести. Мне кажется, что Борис Томахин, журналист, который осужден на 4, по-моему, года за свои публикации, тоже является узником совести. Я могу сказать, что, конечно, это железный критерий. Если уж международная амнистия признала человека узником совести, то он действительно узник совести. Но, с другой стороны, есть достаточное количество людей, которые международной амнистии не адаптируются в списке узников совести, но, с моей точки зрения, например, таковыми являются. Хотя, конечно, критериев четких нету, вы совершенно справедливо заметили. Этих критериев нету не только среди радиослушателей «Свободы», их нету и среди правозащитников, и среди юристов, потому что критерии довольно расплывчатые, иногда даже, можно сказать, субъективно. Разные люди оценивают это по-разному.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национал-большевистской партии, передает привет товарищам по несчастью.
Для меня это актуальный день, потому что у нас в ныне запрещенной политической партии постоянно сидит где-то человек 15, вот в данный момент 17 человек. И в общей сложности 149 у нас было заключенных, 2 срока Владимира Путина. И продолжают сажать и при Медведеве. Поэтому, конечно, мы скорбим о тех людях, которые погибли при другом режиме, но при этом режиме есть тоже свои ужасы, тюрьмы, и то, что происходит сегодня, чудовищно.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Я бы хотела, чтобы люди, конечно, были не такие доверчивые, потому что с помощью этих политзаключенных, о которых вы сегодня так печетесь, был разрушен Советский Союз. Там эти диссиденты, которые были себе на уме, которые оплачивались. Они, вы говорите, сионистский комитет. Я читала о самолетном деле. Так вот, весь сионистский комитет, который, кстати сказать, покрывался самим Андроповым, они ничего не потеряли. Они все оказались, где им нужно было, кто в Израиле, кто в Норвегии.
Да, ну и замечательно, Марина. А вы чего переживаете? Кто хотел, тот уехал в Израиль, кто хотел, тот уехал в Америку. Ну и замечательно. А что развалился Советский Союз, тоже замечательно. Никаких проблем.
А помните, о каком деле Марина напоминает?
Марина напоминает о самолетном деле, когда довольно большая группа, в основном это были евреи, в Ленинграде предприняли попытку угнать самолет. Это было в 1970 году. Попытка была такая, ну, совершенно дилетантская. У них был пистолет со сточенным бойком, который не стрелял. Ну, они хотели использовать его как макет для угроз пилоту. Но все это отследили до начала, собственно, посадки в самолет. Двух человек, Эдуарда Кузнецова и Марка Дымшица, приговорили к расстрелу, но потом заменили 15-летними сроками заключения. А через 9 лет их, в числе других пятерых политических заключенных, обменяли на двух советских шпионов, работавших в ООН и попавшихся на шпионаже. Их 5 человек выпустили, среди них вот был Дымшиц и Кузнецов. Вот это было, собственно, самолетное дело. И вот это тоже пример политических заключенных. Они, безусловно, были политические заключенные, потому что действия их были политически мотивированы. Они пытались осуществить свое право на свободу передвижения. И действия властей тоже были политически мотивированы. Так что здесь сомнений не возникает, что это были политически заключенные.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы в своей книге описали о психиатрии в заключении. А сегодня психиатрия разгуливает по стране совершенно свободно. Ведь тысячи сект, а даже не знают, может, десятки тысяч сект. Разве эти психиатрические методы, эти психиатры не несут вред обществу? Разве они не преступники?
Ну, я подозреваю, Олег, что вы что-то все свалили в одну кучу. Секта существует и занимается своей миссионерской деятельностью, и ради бога пусть занимается, у нас свобода совести. То, что психиатрия существует как наука и как практика, я тоже считаю это правильным. А то, что происходят какие-то злоупотребления, вот это неправильно, с этим надо бороться, этому надо противостоять. Слава богу, сегодня существует независимая психиатрическая ассоциация, которая весьма успешно противостоит этому злу.
Да, наверное, намекает радиослушатель, что если их привлечь к ответу, то это тоже получится пример карательной психиатрии.
Если привлечь сектантов?
Да.
Ну, а за что их привлекать к ответу, сектантов? Ну, люди собираются, исповедуют какие-то религиозные взгляды, которые им близки, проповедуют это среди других людей. Ну, ради бога, пусть это делают, это очень хорошо.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос такой к Александру. Почему политические узники, почему политические репрессии? Вот у меня есть учебник истории государства и права «Механизм власти германского фашизма». Один в один к одному с этим режимом, который вас садил. Так вот, узников фашизма почему-то не называют политзаключенными.
Я не знаю. Я думаю, что людей, которых сажали при нацизме, наверное, они тоже были политические заключенные. А как еще можно иначе их было бы квалифицировать? Да вообще-то говоря, но ведь дело же не в том, кого и как называть. Дело в том, что какие процессы происходят в стране. Да, нацизм очень был близок к коммунизму, и, соответственно, механизмы репрессий тоже были близки.
Да, но он имеет в виду, что вот, назвав день днем жертв политических репрессий, расширили его, что ли, базу социальную всех вот кулаков и там казачество, все, хотя это не политзаключенные, тоже чтят их память.
Знаете, это довольно сложный вопрос. Я думаю, что люди, которые не ставили перед собой цель политической борьбы с режимом, но которых власть считала своими политическими врагами и поэтому репрессировала, они тоже являются политическими заключенными. Потому что у суда, у обвинения, у власти был совершенно явный политический мотив в отношении этих людей. Они не виноваты, они не были борцами, они, может быть, попали случайно. Я думаю, что это политические заключенные. Вот Александр Исаевич Солженицын, например, в «Архипелаге ГУЛАГ», называл людей, которые состояли в коммунистической партии и потом попали под молот вот этих репрессий, в основном ижевских и березских, он называл их «политическая шпана». И это такое эмоциональное определение. Но фактически они, конечно, тоже были политическими заключенными, потому что власть инкриминировала им политические преступления, хотя и необоснованно.
Слушаю москвичку Тамару Александровну.
Да. Я хотела бы у вас спросить. Вот когда слушаешь передачи, какое-то остается после чувства, вот как будто бы человек, живя в России, не может говорить так, чтобы потом другие люди приняли его слова к действию на благо России, на благо народа, который здесь живет.
Я не знаю, я вот развожу руками фигурально.
Вас пытались выдворить из России? Вы лучше на своем примере покажите.
Пытались выдворить, да. Была такая история. В 1977 году мне поставили ультиматум в течение 20 дней покинуть Советский Союз через Израиль. И в противном случае я буду арестован, мой брат будет арестован. Много неприятностей будет. Ну, отказался я. Так и действительно посадили, брата посадили, меня посадили. Но, Тамара Александровна, ну, каждый человек может реагировать по-своему на то, что он слышит по радио, читает в газетах, видит по телевидению. Никто ему не мешает реагировать так, как он считает нужным.
Слушаем Андрея, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер. Вы знаете, я порадовался. Если я захочу осуществить свое право на передвижение и захочу самолет, но не буду декларировать политических лозунгов, я буду просто террорист. Но если я декларирую какие-то политические лозунги, то я буду политическим заключенным. Либо вы оговорились, господин Подробинок, либо что-то не в порядке с моим пониманием, либо вашим пониманием.
Да, Андрей, у вас не в порядке с этим пониманием. Я вам объясню, в чем. Дело в том, что террористы – это тоже политические заключенные, потому что они действуют по политическим мотивам, и власть, когда их осуждает, тоже действует по политическим мотивам, как правило. Другое дело, нуждаются ли они в нашем сочувствии и поддержке. Можно точно сказать, что они не узники совести, но в том, что они политические заключенные, отказать им нельзя. А что касается самолетного дела и права на передвижение, я вам хочу сказать, что право на свободу передвижения – одно из фундаментальных прав, закрепленных в международных конвенциях по правам человека. Советский Союз систематически, регулярно и массово нарушал это право. И люди, которые попытались захватить самолет, даже еще не попытались, а только собирались захватить самолет, действовали реактивно на это решение, их, на лишение их этого права. Это была их реакция на то, что страна была закрыта железным занавесом, они не могли уехать туда по разным причинам. Люди хотели уехать, большинство из них хотело просто уехать на свою историческую родину, репатриироваться в Израиль, который есть родина евреев. Им в этом отказывали. Такова была их реакция. Я думаю, что это для многих было смягчающим обстоятельством, хотя сам захват самолета и возможность поставить под угрозу жизнь невиновных людей, конечно, должна быть осуждена. Но, кстати, в том самолете не было других пассажиров.
Да, не будем забывать, что до сих пор не отменена поправка Джексона Вейника, которая была введена как раз в те годы, когда воспрепятствовала власть выезду из нашей страны. Да. Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Подробинин, скажите, пожалуйста, вот когда вам было до 17 года очень плохо, вы совершили... Я не в восторге от этого государства. Вы совершили, скажем так, идеологический переворот. Когда вам стало... Вы неплохо жили до 45 года, ваш этнос. А после 45 года вы опять сказали, что вам плохо, и начали проявлять фронту политическую. Значит, когда... вас потихонечку, вы, то есть вы возбудили международный политический ресурс Джексон Вейник, вас стали выпускать за границу, и вам этого мало, стало мало. Теперь вы в 95-м году еще сделали переворот, но стране не стало легче.
Ну, Георгий, во-первых, я вам должен сказать, что вы мне следите, когда говорите, что я до 17-го года жил хорошо, я, честно говоря, родился гораздо-гораздо позже. Я вообще не вижу смысла так деперсонализировать. Когда вы говорите мне «вы», если вы имеете в виду евреев как нацию, то вы так и говорите. Вот вы, евреи, там раньше жили хорошо, потом жили плохо. Я подозреваю, что у вас не в порядке с историческими знаниями, потому что евреи до 17-го года отнюдь не жили в России хорошо. И только в 1916, по-моему, году была отменена черта оседлости в России. Потом множество евреев действительно приняло участие в революцию. В революции и жили, не было этнических притеснений, потом они начались в 50-х. Да, ну, это история, это русская история, это еврейская история, это история взаимоотношений двух народов. И что вы хотите этим сказать? Я, честно говоря, не понял. Мы рассматриваем, когда говорим о политзаключенных, когда мы говорим о правах человека, мы рассматриваем право каждого отдельного конкретного человека. Каждый конкретный человек, будь он еврей, будь он русский, армянин, украинец, все равно кто, он имеет одинаковую сумму человеческих прав. Он имеет право на жизнь, он имеет право на свободу передвижения, в том числе свободу покидать свою страну или свободно возвращаться в нее. Он имеет право распространять информацию и много других человеческих прав. И какое имеет значение, к какой нации он относится? Абсолютно никакого.
Ян Рачинский, сопредседатель Московского мемориала, считает сегодняшний день как никогда злободневным.
Сегодня этот день приобрел двойное значение. Он одновременно и день памяти для множества людей, поскольку репрессии затронули миллионы семей. С другой стороны, это и по-прежнему день борьбы, потому что, к сожалению, 70 лет режима, исключавшего инакомыслие, не прошли бесследно. И, к сожалению, в большинстве бывших советских республик ощутимо это наследие. Можно называть политическими заключенными целый ряд членов Лимоновской партии. Испытывать к ним симпатию или не испытывать, но вполне очевидно, что по политическим основаниям за мелкие правонарушения, если их считать таковыми, типа вывешивания плакатов или разбрасывания листовок, не согласуясь с властями, люди получают вполне серьезные сроки. С моей личной точки зрения, это, безусловно, политическое решение властей.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В день гибели Анны Политковской я по телевизору смотрел фильм поздно ночью, это с учетом времени. И вот я считаю, она пала жертвой нынешней путинской системы. И если бы ее не убрали, она бы стала сидельцем этих мордовских лагерей. Но я хочу спросить, она по телевизору, в фильме она говорила о документах, которые передадут в трибунал, в какой она не сказала. Куда эти документы делись? Там показывали массу шокирующих таких материалов. Это ужас, волосы дыбом.
Имеется в виду по делам чеченцев, которых Аня
да, расследовала. Да, Политковская занималась делами чеченцев и приложила много стараний к тому, чтобы эти дела были рассмотрены в Европейском суде прав человека в Страсбурге. Очевидно, это имеется в виду. Я знаю, что уже после ее гибели были рассмотрены некоторые дела, в которых она принимала участие, которым она способствовала, и они закончились в пользу истцов, заявителей и с осуждением российской власти.
Вот можно ли репрессированные народы целые считать жертвами политических репрессий?
Условно говоря, можно, хотя я считаю, что все-таки жертва политических репрессий – это очень персонально должно быть. Это вот человек может считаться. А народ, ну, так эмоционально можно сказать, конечно, что это жертва политических репрессий, действительно, депортированные. Так, депортированные народы. И, ну, ведь на самом деле тогда и не только депортированные народы – жертвы политических репрессий, а крестьянство, которое погибло. Погибала от голода, а целые социальные прослойки, классы враждебные, которые были замучены, расстреляны, изгнаны из страны. Все это тоже жертвы политических репрессий. Я вообще думаю, что фактически весь народ Советского Союза – это в той или иной мере жертвы политических репрессий. В разной мере, конечно.
Слушаю вопрос из Красногорска от Ивана Платоновича.
Да, пожалуйста. Значит, ведущему товарищу Карамурзе, Сергей Карамурза, это у вас брат, нет?
Да, у меня много родственников, Иван Платович. Задавайте ваш вопрос.
Очень умную книгу написал. И гостю вашему, вы Зиновьева «Запад» книгу читали?
Александр Зиновьев, наверное. Ну, «Зияющие высоты».
«Зияющие высоты», да. Больше нет никаких, да.
Кстати, давайте вернемся к вашему лагерному опыту. Вот как содержались тогда политзаключенные при Брежневе? Давали ли возможность для самообразования в местах заключения?
Вы знаете, надо четко разделить места заключения, потому что были политические лагеря. Там режим существенно отличался от того, который был в уголовных. Я много знаю про политические лагеря, но я бы не стал сейчас говорить, потому что я сидел в уголовных, в общеуголовных лагерях. По-разному бывало, по-разному. Книги давали, была возможность самообразованием заниматься. У кого как? У кого как? По-разному.
Слушаю москвичку Оксану Андреевну.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, я думаю, что те люди, которые причисляют Бахмину к политзаключенным, оказывают ей не совсем хорошую услугу. Тем более, что, очевидно, это все делается и без согласования с ней.
Вы знаете, Оксана Андреевна, конечно, было бы очень важно знать, как сама себя определяет Бахмина, считает ли на себя политической заключенной или не считает. Хотя мне кажется, что все фигуранты дела ЮКОСа осуждены с очень значительными политическими мотивами. Мне трудно судить, есть ли там какая-то уголовная составляющая. У меня такое впечатление, что нет, по большей части нету. То есть достаточной уголовной составляющей для того, чтобы осудить их таким сроком лишения свободы, я думаю, нет. Мне кажется, что это дело все-таки политическое.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот все правозащитники разделяют ваше мнение о том, что распад Советского Союза – это хорошо?
Да, я думаю, что нет. Это было бы беда, если бы все правозащитники придерживались во всем одного мнения. Наверняка есть разные мнения, слава богу.
Да, например, Шафаревич, по-моему, и вот его ученики.
Ну, конечно, да, безусловно. Есть люди с имперским складом характера, имперской идеологии, которые, может быть, как и Путин, считают, что это была величайшая геополитическая катастрофа. А мне кажется, что это была величайшая геополитическая удача.
Вот впервые сегодня День политзаключенного отмечается в президентстве Дмитрия Медведева. Какую тенденцию вот вы прослеживаете за полгода его правления к смягчению политического режима или к закручиванию гаек?
Да, к сожалению, никакой тенденции не прослеживается. Такое впечатление, что страна так разогналась с господином Путиным, что идет по той же дорожке, даже, мне кажется, не сбавляя скорости. Есть определенные ухудшения в том, что касается внешней экспансии, агрессивности в отношении Грузии, например, в отношении международного права, которое легко попирается. Хотя многие рассчитывали, что вот юрист станет президентом, вот тут и наступит царствие закона. А ничего подобного. Вот. А что касается политзаключенных нашей сегодняшней темы, так господин Медведев не начал свое президентство с того, с чего начинают иногда даже другие тираны, с освобождения политзаключенных. И сейчас, я думаю, он стоит перед довольно сложным выбором, потому что помиловать Светлану Бахмину даже без ее специальной просьбы было бы очень хорошо, было бы очень правильно. Это все-таки не человек, который занимался какими-то насильственными и криминальными действиями.
Спасибо. Напомню, что о традиции Дня политзаключенного, отмечавшегося сегодня, мы беседовали с бывшим советским узником совести Александром Подрабинником. Он был в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юран, ну вот что вы говорили на марше несогласных?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.